Здравствуйте, сегодня вторник, 9 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Вооружение какого типа Россия может закупать у Северной Кореи и Ирана? В США достигнут компромисс по поводу принятия федерального бюджета. Судьба пакета военной помощи Украине по-прежнему не ясна. Евгений Беркович и Светлане Петричук вновь продлен арест по делу об оправдании терроризма за поставленный несколько лет назад драматический спектакль. Также сегодня.
Это был прекрасный фантастический мир, мир сновидений, мир воображения и, главное, мир свободы, который самим своим существованием противостоял вот всем тем канонам унылой советской идеологической практики и цензуры, существовавшей и под пятой которой развивался весь кинематограф.
Исполнилось 100 лет со дня рождения кинорежиссера Сергея Параджанова. В контексте продолжающейся войны в Украине сейчас широко обсуждается сделанное 4 января заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который, ссылаясь на недавно рассекреченные разведывательные данные, сообщил, что Россия использовала северокорейские баллистические ракеты для ударов по Украине. Кирби также сказал, что Россия хочет получить от Ирана баллистические ракеты ближнего радиуса действия. 6 января журналистам в Украине были продемонстрированы обломки ракет со стертой маркировкой, которыми Россия обстреляла Харьков. По мнению специалистов, производитель этих ракет именно КНДР. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что российская армия использует в Украине ракеты северокорейского производства.
Никак мы оставляем это без комментариев. В этой связи я, наверное, предпочел обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода, в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки, других стран. Вот давайте не забывать об этом.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, а мой собеседник, журналист русской службы «Радио Свобода» Евгений Легалов, который изучил публикации и поговорил с экспертами о возможных поставках в Россию северокорейского и иранского оружия, включая баллистические ракеты и пусковые установки. Евгений, вы беседовали со специалистами по поводу возможных поставок иностранного оружия России сейчас во время войны в Украине. Если говорить об иранском и, предположительно, тоже северокорейском оружии, какого рода вооружения эти страны могут поставлять?
Надо начать с того, что все оружие, о котором мы говорим, данные поступают только от независимых наблюдателей или разведок других стран. Начиная с Северной Кореи, мы можем назвать два вида ракет, которые были переданы России, вероятно. Это КН-23 и КН-24. Ракеты КН-23, они по своей структуре, по технологиям, которые используются в них, похожи на российскую и советскую ракету «Искандер». Они похожи, в принципе, по траектории полета, по весу боевой части в 500 килограмм, по дальности полета корейская ракета даже превосходит российскую, но ее недостатком КН-23 является низкая точность, то есть круговое вероятное отклонение. Это радиус, который ракета упадет с вероятностью в 50%, составляет от 100 до 200 метров в зависимости от работы навигационной системы. То есть это достаточно низкий показатель, и ни о какой идеальной точности или поражении какого-то конкретного объекта речи не идет. Ракета КН-24, ее называют копией американской ракеты «Атакамс». Но такое сравнение, я считаю, неуместным, потому что, опять же, она очень сильно проигрывает по точности. И вот это круговое вероятное отклонение, оно, опять же, в радиусе от 100 до 200 метров. Да, действительно, есть схожести в траектории полета, в весе боевой части, то есть у корейца это 400-500 килограмм, в то время как у американца, в зависимости от модификации, вес боевой части может доходить до 560 килограмм. По дальности корейский аналог, скажем так, конкурент, он выигрывает на 100 километров, но, опять же, все упирается в точность. И также, возможно, преимуществом этой ракеты является возможность маневрировать в полете.
Ну а если говорить об иранских вооружениях?
Если мы говорим про Иран, то там мы можем говорить о трех версиях ракет, и стоит отметить, что, в принципе, поставки Ираном ракет обсуждаются еще, чтобы не соврать, наверное, с осени 2022 года. Тогда я написал ряд западных СМИ, и цифры были в районе тысячи различных единиц вооружения, включая баллистические ракеты. Если мы говорим о конкретных типах, то тут речь идет в первую очередь о ракетах Фатех-110, Фатех-313 и Зульфикар. Фатех-110 — это достаточно, скажем так, морально устаревшая ракета. Она обладает дальностью полета в 200-300 километров и внушительной боевой частью в сравнении как с российскими, так и с западными аналогами. То есть ее боевая часть — это примерно 650 килограмм, что достаточно много у того же «Искандера» или «Калибра» 450-500. Но при этом у нее очень большие проблемы с точностью. То есть если мы говорим о, опять же, вот этом круговом вероятном отклонении, она может достигать вообще нескольких сотен метров. То есть, возможно, с 50% вероятностью ракеты упадут в радиусе там 300 метров, но, возможно, это будет и 600 метров. То есть ни о какой высокой точности речи не идет. Фатех-313 — это ракета, созданная на базе вот этой Фатех-110. У нее снижена боевая часть, но при этом повышена дальность. И при этом у нее повышена точность. То есть, и мы можем судить о том, что она фактически применялась на поле боя, потому что в 2020 году, если я не ошибаюсь, ее использовали для поражения американской базы в Ираке. И тогда, по мнению экспертов, она проявила себя достаточно хорошо. И «Зульфикар» — это еще одна ракета, созданная на базе Фатех-110. У нее дальность полета примерно 600-700 километров, и боевая часть примерно также в районе 500. И что касается точности, она примерно на уровне с Фатех-313, но, опять же, это не сравнимо с ракетами, которые поставляются Украине западными партнерами, то есть «Атакам», «Сторм Шэдоу» и «Скальп Эджи». Все эти ракеты объединяет то, что они твердотопливные. То есть ракета на жидком топливе — это усложненная логистика. Вы не можете просто взять ее, запустить. Вам нужно ее изначально заправить, подготовить. Твердотопливные ракеты, которые, как мы видим, предпочитает Россия, они готовы для запуска здесь и сейчас. Если мы говорим о количестве ракет, которые могут быть поставлены, то тут все очень сложно. То есть вот эксперт, с которым я общался, это Фабиан Хоффман. Он эксперт по ракетным технологиям и научный сотрудник докторантуры Университета Осло. Он отметил, что у Северной Кореи есть несколько сотен баллистических ракет и несколько тысяч ракет для реактивных систем залпового огня. У Ирана только количество баллистических ракет может достигать 2-3 тысяч. Но при этом мы не можем сказать, сколько и Иран, и Северная Корея могут поставить ракет России здесь и сейчас, потому что у них есть региональные угрозы. То есть это Израиль, да и на самом деле не только Израиль у Ирана, и Южная Корея у Северной. И также мы не можем сказать, сколько ракет могут производить и та, и другая страна на продажу. Ну и плюс, конечно, нет свидетельств того, что Иран сегодня поставил какие-то ракеты. Год назад Financial Times предполагал, что это связано с тем, что Россия опасается ответных поставок западного вооружения Украине.
Моим собеседником был журналист русской службы «Радио Свобода» Евгений Легалов. Если Россия все более активно старается закупать иностранное оружие на нужды своей армии, то ситуация с оказанием военной помощи Украине остается довольно неопределенной. Завтра состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО по этой проблеме. Тем временем в США между президентской администрацией и Конгрессом достигнута компромиссная договоренность по поводу принятия федерального бюджета. Эта договоренность, скорее всего, позволит избежать так называемого шатдауна, то есть закрытия государственных учреждений, который без принятия бюджета мог начаться уже 19 января. Однако принятие закона о предоставлении Украине многомиллиардного пакета военной помощи, на который так рассчитывают ВСУ, по-прежнему под вопросом. Вот что рассказывает корреспондент «Голоса Америки» на Капитолийском холме Вадим Оленичев.
Лидеры демократов в обеих палатах Конгресса, сенатор Чак Шумер и конгрессмен Хаким Джеффрис, опубликовали совместное заявление и объявили в воскресенье, что достигнуто соглашение между республиканцами и демократами в Конгрессе по федеральному бюджету. Лидеры Конгресса согласовали лимит госдолга на следующий год в размере $1,6 триллиона. И вот Шумер и Джеффрис сказали, что этот новый вариант позволит избежать удара, я цитирую, по ключевым внутренним приоритетам, пособиям ветеранам, системе здравоохранения и продовольственным программам для малоимущих. Вот, в частности, что сказано в совместном заявлении лидеров демократов.
Двухпартийное соглашение по ассигнованиям расчищает для Конгресса дорогу к тому, чтобы в течение ближайших недель сохранять для американского народа важные приоритеты в области финансирования и избежать закрытия федеральных ведомств. Это рамочное соглашение позволит тем, кто несет ответственность за ассигнование, уделить внимание важнейшим вызовам, которые стоят перед Америкой как внутри, так и за пределами страны. Мы четко пояснили спикеру Майку Джонсону, что в любом из 12 бюджетных законопроектов мы не станем поддерживать те вредоносные изменения, которые были предложены Конгрессу на рассмотрение.
Как мы рассказывали, оборонный раздел бюджета президент Байден подписал еще в декабре прошлого года. И дискуссии сейчас проходили на фоне требований республиканцев сократить вообще в целом расходы на 2024 год. Ниже потолка, который был согласован президентом Байденом и тогдашним спикером Палаты представителей республиканцам Кевином Маккарти еще в июне прошлого года. Я напомню, демократы упрекали республиканцев за то, что те отступились от этой сделки между Байденом и Маккарти, а республиканцы настаивали, что демократы просто непомерно раздули бюджетные расходы. И вот теперь действительно был достигнут компромисс, и в частности, кроме повышения расходов для Министерства по делам ветеранов, все остальные будут ниже прошлого года, причем происходит это в первый раз за последние 7 лет. И вот спикер Палаты представителей, третье лицо государства Майк Джонсон, распространил среди законодателей письмо, опять же, в воскресенье, то есть накануне, и в нем указал, что предложенный бюджет включает 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на прочие расходы. Но биль о срочных ассигнованиях на сумму 110 миллиардов, я напомню, туда как раз входит помощь Украине на более чем 60 миллиардов долларов, этот биль так и висит в воздухе, потому что консервативные республиканцы по-прежнему пытаются увязать этот вопрос с вопросом об обязательном укреплении охраны границы. И вот, в частности, конгрессмен Мэтт Гейтс из Флориды, он сказал, если мы не закроем границу, мы закроем правительство, имея в виду шатдаун, федеральные учреждения. Первый крайний срок, после которого может теоретически произойти шатдаун, это 19 января. И вот сейчас все еще непонятно, смогут ли члены Конгресса договориться об этой помощи Украине и вот об этих срочных ассигнованиях. Пресс-служба Министерства обороны тем временем заявила, что денег не осталось, я процитирую, ни на инициативу по срочной поддержке Украины, ни для пополнения арсеналов Пентагона теми типами вооружений, которые были Украине предоставлены.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Вадима Алиничева. Гражданин Сербии Дейн Берич, занимавшийся вербовкой сербов в российскую армию для участия в войне в Украине, записал видеообращение, в котором рассказал об издевательствах над его соотечественниками в 119-м парашютно-десантном полку. По словам Берича, командование этого полка посылает сербов на штурм без амуниции, не лечит их, избивает и угрожает убийствами. Вот фрагмент этого обращения.
Последнее, что случилось, это несколько минут назад командование 119-го полка снова приехало с какими-то бумажками, которые должны были сербы подписать, чтобы их разбросали по 3-4 человека, чтобы их отвели в какую 50, какую-то там, я не знаю, какое-то подразделение или что-то штрафное. Просто, как говорил там один от этих офицера, нет человека, нет проблема. Вот так и собираются решить эту проблему. Почему я обращаюсь к публичному? Я понимаю, что враги будут этим пользоваться, но, к сожалению, мы сами привели до этого, потому что проблему не решали, как дальше был вопрос. И дальше утверждаю, что командование 119-го полка – это организованная преступная группировка. Если реально кто-то будет собираться делать расследование в 119-м полку, и там найдете только преступления, что это просто зашкаливает. Так что все доклады, которые они будут вам докладывать, я сейчас обращаюсь к министру обороны, поверьте, это в большинстве будет ложь. Потому что все что делают, это делают на зло как армии, так нам. Я не понимаю и дальше причину такого поведения командования 119-го полка. К сожалению, наши ребята потеряли доверие не только сейчас у командования 119-го полка, но целую 106-ю Тульскую дивизию. Это очень обидно, потому что за нас ВДВ это был символ чего-то. Символ гордости, символ героизма всего. Я не знаю, как командование 106-й Тульской дивизии позволяет такой беспредел внутрь своей дивизии, как что происходит у 119-м полку. И поверить, это не только у сербов, это и у других подразделений. Так что, к сожалению, это единственная возможность сейчас пустить в публичную сферу, чтобы спасти жизнь этих людей.
Дейн Берич записывал это обращение, одетым в майку с надписью «Команда Путина» и более мелким шрифтом «Народный фронт». Берич заявил также, что теперь боится привлечения к ответственности по обвинению в дискредитации российской армии, но надеется на Бога, президента и Министерства обороны. Вот ровно в таком порядке. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Германия получила запрос от Австрии о возможности экстрадиции арестованного на территории ФРГ гражданина Таджикистана, подозреваемого в попытке организовать теракты в Вене и Кёльне. По предварительной информации, их должны были совершить террористы-смертники, врезавшись на начиненных взрывчаткой автомобилях в Венский собор Святого Стефана и Кёльнский собор. Во время рождественских и новогодних праздников там были резко усилены меры безопасности, однако, как заявляют в полиции, как в ФРГ, так и в Австрии, все это время ситуация была под контролем. Вот что рассказывает наш корреспондент в Германии Анна Розе.
Незадолго до Рождества Кёльнский собор был закрыт. Сейчас полицейские посты уже удалены, контроль прекращен. Остались лишь незначительные силы полиции, которые занимаются, может быть, наблюдением, внешним наблюдением. Однако контроль в самом соборе проводят только сотрудники. С Рождества для туристов службы проходили при строжайшем контроле. И именно этот контроль для облегчения посещения собора сейчас будет снят. Ситуация была под контролем все это время, все две недели. Однако же было предупреждение о строжайшей террористической опасности. И говорится о том, что несколько мужчин в канун Рождества были арестованы в отношении одного из подозреваемых. Это 30-летний мужчина из Таджикистана. Суд выпустил даже приказ об аресте 24 декабря. В настоящее время также поступил приказ об аресте из Австрии в отношении этого гражданина Таджикистана. И, как говорит прокуратура, по информации, опять же, австрийская прокуратура, приказ этот был выпущен из-за подозрения в терроризме. Сейчас есть также приказ о депортации, и этого мужчину перевели в депортационную тюрьму с целью экстрадиции в Австрию. Параллельно, по информации прокуратуры, органы безопасности также получили информацию о причастности других лиц. Четверо из них, которые подозреваются в этом, были на Новый год взяты под стражу в одном из городов в земле Северной Вестфалии. Однако трое из них уже выпущены, и только один остался под стражей до 14 января. Видимо, и его тоже выпустят, потому что не будет достаточно улик для подкрепления подозрения в участии в подготовке теракта. Сейчас в Вене также находятся два подозреваемых, они оставлены в СИЗО. Это 29-летний таджик и его 27-летняя турецкая жена. Сейчас ведется следствие из-за подозрений в подготовке теракта и участия в террористической организации, однако не говорится, какая это именно террористическая организация. Прокуратура не раскрывает эту информацию. Еще одного подозреваемого по информации органов безопасности в пятницу также выпустили, поскольку подозрения в отношении него не подтвердились.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Германии Анна Розе. По данным газеты «Бильд», задержанные по делу о подготовке терактов граждане Таджикистана могли иметь отношение к организации «Исламское государство» в Хорасане. Это одна из ветвей ИГИЛ. В Таджикистане эта организация признана террористической. Время свободы. Суд в Москве продлил сегодня до 10 марта арест Евгении Беркович и Светлане Петричук, обвиняемым в оправдании терроризма за поставленный Беркович спектакль «Финист. Ясный сокол» по пьесе Петричук, в которой рассказывается о девушках, обманом выманенных в Сирию боевиками ИГИЛ, которые обещали им счастливое замужество. Спектакль получил престижные премии, был поставлен при поддержке российских госструктур. Тем не менее, Беркович и Петричук уже 9 месяцев под стражей. Следствие практически не двигается, как считает адвокат Беркович Ксения Карпинская. Если согласиться с выводами новой экспертизы по этому делу, составленной экспертом ФСБ по Свердловской области Светланой Молчановой, то в экстремизме можно обвинить практически все мусульманское население России. На сегодняшнем суде Беркович заявила, что у нее нет каких-то новых аргументов, доказывающих, что она не может скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей. Беркович попросила судей быть судьями, а не палачами.
Это дело мертвое, все. Но есть инспектор. Вы не спросите, экспертизы, допросом, словом. Слушайте, за 9 месяцев можно было родить целиком эксперта. Вы бы вышли вполне готовы. Может, уже закончить публичные курсы? Разница между следствием и разборкой в том, чтобы доказать, а не наказать. Как граждане мы рассчитываем на справедливых судей. Еще немножко рано для палачей.
фрагмент сегодняшнего выступления Светланы Беркович на суде в Москве по продлению ей и Светлане Петричук ареста по делу об оправдании терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Впервые с 1972 года на Луну отправился американский космический корабль. Вчера состоялся запуск ракеты-носителя «Вулкан Центаур» с лунным посадочным модулем «Перегрин» на борту. В случае успеха этой миссии, которая, правда, уже столкнулась с неполадками, «Перегрин» станет первым в истории, совершившим посадку на Луну, частным коммерческим аппаратом. Со мной в студии научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Сергей, что отличает вот эту миссию? Есть ли какие-то вот по-настоящему важные особенности? Ведь все-таки это далеко не первая миссия на Луну.
Но в контексте того, что связано с российской космонавтикой, важно отметить, что это первый полет ракеты «Вулкан», которая создавалась специально, чтобы заменить ракету «Атлас-5», которая использовала российские двигатели РД-180. Более того, не все это знают, но ракета с российским двигателем американская летала в космос и в 2022 и 2023 году.
То есть, фактически, речь идет об импортозамещении по-американски?
В каком-то смысле так и есть, да. История это началась еще в начале нулевых годов, когда оказалось, что российский двигатель РД-180 очень эффективен, и в то время аналогов хороших на рынке не было, на мировом. И американцы стали его использовать для ракет, главным образом для своего оборонзаказа. Использовали их вот до октября этого года. Видимо, это был последний полет с российскими двигателями. Очень успешно, были очень довольны. В 2014 году после аннексии Крыма появились разговоры о том, что это нужно прекращать. Но, во-первых, был создан некоторый запас закуплен двигателей. Во-вторых, все-таки закупили еще, потому что понимали, что быстро создать свою ракету в США аналогично не получится. Хотя тогда же начали создавать свою ракету, как раз «Вулкан», который сейчас полетел. Вот. Это приносило российскому бюджету очень много денег. Это, наверное, была одна из основных строк дохода иностранного для Роскосмоса. Знаменитая фраза Рогозина о том, что пусть американцы используют батуты, как раз касалась двигателя РД-180. Хотя он тогда сказал, что батуты для того, чтобы доставлять астронавтов на МКС, для этого ракеты с РД-180 не использовали. Но сказал он это после того, как Илон Маск подал в суд, потребовав отменить работу с Россией, потому что он сам хотел влезть в этот оборонзаказ. Но его туда не пустили. Так или иначе, да, Россия лишилась окончательно достаточно крупной строки доходов, которая у нее по-прежнему была, несмотря на все санкции.
И какова в целом цель вот этой миссии?
Главная цель миссии была доставить к Луне автоматическую станцию по названию «Сапсан», которая должна была доставить на Луну несколько небольших луноходов. Но здесь, к сожалению, что-то не сработало. Судя по всему, эта миссия не удастся. То есть аппарат был успешно выведен на околоземную орбиту. Но дальше сейчас специалисты еще разбираются, то ли не сработали солнечные батареи, то ли не сработала двигательная установка, которая должна была развернуть аппарат так, чтобы солнечные батареи получили достаточное излучение от Солнца. В общем, в двигателях, видимо, совершенно нет топлива, и, скорее всего, этот аппарат так останется на очень вытянутой, но околоземной орбите, и до Луны никогда не доберется. Но это небольшая проблема, то есть это, да, еще одна неудача, которых достаточно много на пути к Луне, но я думаю, что человек на Луне в ближайшие годы все равно окажется снова.
На мои вопросы отвечал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова. Армянин по национальности, Параджанов родился в Тбилиси, учился в Москве в ВГИКе, внес большой вклад в развитие кинематографа в Украине, снял такие всемирно известные фильмы, как «Тени забытых предков» и «Цвет граната». Его последний фильм «Исповедь» остался незаконченным. Умер Сергей Параджанов в 1990 году в Ереване, там он и похоронен. Я попросил кинокритика Андрея Плахова рассказать, что отличало Сергея Параджанова от других режиссеров его поколения.
Во-первых, Сергей Параджанов существенно отличается от других режиссеров той эпохи, когда он работал. А ведь в это время работали многие другие прекрасные режиссеры, начиная с Андрея Тарковского, Глеб Панфилов, Марлен Хуциев. И можно долго перечислять, я называю только тех, кто работал в российском кино, но работали замечательные авторы также в кинематографе других республик, в Грузии, Украине, в Армении и в других республиках. Это было так называемое многонациональное советское кино. И это не просто красивая фраза или какой-то идеологический штамп. Оно действительно было многонациональным, и Параджанов как раз стал символом этого многонационального, или я бы сказал, интернационального кино, потому что он соединял в своем творчестве традиции и поиски нового языка, вот присущие как раз национальным кинематографиям в ту пору. Он ведь стал основоположником так называемой украинской поэтической школы, школы украинского поэтического или живописного кино. Вот эта живописность и поэзия, которые пронизывали фильмы Параджанова, были поразительны в то время, потому что как раз в этот период кино стремилось к документальности, оно стремилось к тому, чтобы отражать жизнь в формах самой жизни. А Параджанов стремился совершенно к другому. Он эту жизнь представлял как фантазию, как мечту, как воплощение, ну, как бы искусство в жизни. Вот сама жизнь становится искусством на глазах. Он умел артизировать эту жизнь, и это у него прекрасно получалось. Поэтому его фильмы невероятно живописны, поэтичны, глубоки по смыслу, полны ассоциациями, различными метафорами. И все это считывалось аудиторией в то время, хотя, конечно, было непросто, потому что это не самое простое демократичное зрелище. Тем не менее, его первый фильм «Тени забытых предков», я имею в виду первый, получивший известность, он до этого работал в кино, но «Тени» стали его такой визитной карточкой и таким по-настоящему дебютом в мировом кинематографе, поскольку это имя сразу очень громко прозвучало. И это был и первый, и главный фильм украинской поэтической школы, который потом стал очень интересно развиваться, пока ее не остановили советские идеологи. И в то же время Параджанов, как представитель закавказской культуры, как армянин, выросший в Тбилиси, он впитал в себя все многообразие вот этих культур, включая и азербайджанскую, даже курдскую, турецкую. Все это мы ощущаем в его фильмах и в его, конечно, замечательной картине «Саят Нава. Цвет граната» и в «Ашик Кирип» и во всех, в общем, его последующих работах. То есть он мог работать вот со всеми этими культурными кодами замечательно. В этом смысле он был уникален и отличался от всех других режиссеров. И второе — это, конечно, вот эта его невероятная магия живописи, магия поэзии, магия фантастики, потому что фактически это было фантазийное кино. Оно тогда так не называлось фантастическим, но по сути оно было таковым, потому что это был прекрасный фантастический мир, мир сновидений, мир духов, мир воображения и, главное, мир свободы, который самим своим существованием противостоял вот всем тем канонам унылой советской идеологической практики и цензуры, которые существовавшей и под пятой которой развивался весь кинематограф. Параджанов резко вырывался из всей этой, так сказать, парадигмы, и представал абсолютно свободным человеком. Я думаю, в этом его невероятная привлекательность и, можно сказать, уникальность.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».